первом царском предложении говорилось: «Каждому митрополиту иметь в своей епархии епископа, подвластного ему, а святому патриарху, отцам, отцу иметь многих епископов». Собор отвечал: «Великому государю бьют челом митрополиты и архиепископы, назначить вновь в пристойных местах, в дальних и многонародных городах, архиереев особыми епархиями, а не подвластных митрополитам, чтоб в архиерейском чине не было церковного разгласия, распри и высости, чтоб в таком нестроении не было святой церкви преобидения и от народа молвы и укоризны». Во втором предложении говорилось: «Из многих городов пишут, что многие неразумные люди, оставя святую церковь, поделали в домах своих мольбища и, собравшись, совершают противное христианству, а на святую церковь износят страшные хулы». Собор в своем ответе молил государя отсылать этих раскольников к градскому суду. Третье предложение. «В Москве и во всех городах от предков государских устроены монастыри на тихое безмолвное пристанище. На пропитание монахам даны многие села и деревни и всякое довольство, чтоб все имели пищу и одежду готовую и не помышляли бы ни о чем, кроме душевного спасения, а для престарелых и больных монахов устроены больницы. Но в монастырях теперь общего пребывания и больничного строения нет. А где и есть, оттуда монахи, не хотя быть в послушании, уходят в другие монастыри. Этим монашеское крепкое житие упразднилось. Так же бы и хмельного питья в монастырях отнюдь не держать». Собор отвечал: «Во всех монастырях запрещаем держать пьянственное питье. Архимандритам, игуменам и строителям жить благочинно и братью к благочинию наставлять. Особой пищи и питья не держать. В кельях своих с гостями особых трапез не поставлять. Ходить всякий день за общую трапезу, а в кельях пищи и питья не держать. Кто из мирских людей приедет по обещанию помолиться, дать ему покоение по монастырскому чину, пищу и питье, чем братья питаются. Гостиной келье и приставить искусного старца, кому затем смотреть. Особого питья про гостей отнюдь не держать и от них не принимать. Желающих спасения мирских людей бедных принимать безвкладно, с рассмотрением и постригать правильно. Свободных и небеглых от законных жен и от господ. Одежду иметь настоятелям и братьям общую. Давать ее из монастырской казны. А денег настоятелям из казны отнюдь не брать и братьям не давать. Престарелых и немощных старцев упокоивать в больнице, заботиться, чтобы не было им скудости в пище и питье. Из монастырей в монастыри монахам без повеления архиерейского не переходить. Из монастырей их не отпускать, а непокорных и строптивых ослушников смирять по монастырскому чину. Приходящих монахов без повеления архиерейского и без отпускных не принимать. Архимандритам и игумнам смотреть накрепко, чтоб священники из монастырей в домах мирских людей мужского и женского пола не постригали и при смерти. А которые чернецы в монастырях не живут в послушании, бесчинствуют по Москве и в городах, ходят по кабакам и корчмам и мирским домам, упиваются до пьяна и валяются по улицам, на таких бесчинников Троицкого Сергиева монастыря власти должны возобновить бывший Пятницкий монастырь, огородить его стоячим высоким тыном и построить четыре кели сенями. В этот монастырь бесчинников из Москвы ссылать. Женского пола, которые бесчинно постриглись вне монастыря в домах своих, и теперь ходят по мирским домам и садятся по улицам и переулкам, просят милостыни. Для таких старец каждый архиерей должен построить по монастырю насчет какого-нибудь мужского монастыря с вотчинами, потому что девичьих монастырей мало с вотчинами, и прокормиться без вотчин в монастырях нечем, и выбрать к ним из женских монастырей старец добрых, кому над ними начальствовать. По мужским монастырям для всякого строения и вотчинного управления мирских людей не посылать. Посылать архиереям от духовного чина добрых и искусных людей. В девичьи монастыри, которые с вотчинами, указал бы великий государь послать дворян старых добрых для управления вотчинами, чтоб старицам из монастырей по деревням не ездить и по мирским домам не жить. Быть этим дворянам в послушании у архиереев, в духовное управление между старицами и церковными причетниками дворянину не вступаться и ни в чем не ведать. Мирским людям вдовых священников в домах своих не держать. А кому из великих людей нужен домовый священник, тот бьет челом архиерею, и архиерей благословляет священника не вдового. Вдовым попам и иеромонахам отнюдь не давать благословения в мирских домах жить и службы церковные совершать, потому что в нынешнее время многие попы и диаконы живут бесчинно и упиваются безмерным пьянством, и церковные тайны действуют пьяные. По четвертому предложению царя собор постановил посвящать священников в зарубежные места по требованию православных жителей. По пятому предложению. Так как в присяге за всякое нарушение долга службы церковь грозит страшную клятвою, вечную смертью, а между тем многие люди грешат, особенно во всяких казенных сборах, и тем убивают себя вечную смертью, то великий государь изволил бы тем людям наложить свой указ «Прощение и страх по градским законам». На восьмое предложение. Которые монастыри окружены близко мирскими домами, те перенести на другое приличное место. Девятое предложение. По великого государя указу в Москве у нищих рассмотрение учинено и велено их разобрать. Странных и больных держать в особом месте со всяким довольством от государевой казны. Так что патриарх и все архиереи приказали также в городах устроить пристанище нищим, а ленивые и здоровые пристали бы к работе. Собор отвечал: «Да будет так». Относительно этого рассмотрения о нищих, о котором здесь говорится, сохранилось известие, что при царе Феодоре велено было построить две богадельни, одну в Знаменском монастыре, а другую на Гранатном дворе за Никитскими воротами, чтоб вперед по улицам бродящих и лежащих нищих не было. Предложение десятое. Чтоб нищие в церквах во время церковного пения милостыни не просили, и тем в церкви стоящим христианам мятежа не чинили. Собор согласился. По предложению одиннадцатому собор постановил, чтобы на церковных землях, которые отданы под кладбище, духовенство изб, лавок и амбаров не строило. По двенадцатому. Запрещено во время храмовых праздников к монастырским и приходским церквам припускать со всякими харчмами и питьем. Предложение тринадцатое. Многие монахи и монахини, не хотя быть у наставников своих под послушанием, отходят из монастырей и селятся в лесах, мало-помалу прибирают к себе таких же непослушников и устрояют часовни, служат молебны, а потом бьют челом архиереям о грамотах на построение церквей на тех местах, которые называют пустынями, и в пустынях этих церковное пение отправляют не по исправным книгам, вследствие чего приходят к ним многие люди, селятся вблизи и считают их страдальцами. От этого возрастает на святую церковь противление. Собор отвечал челобитием, чтобы великий государь своих грамот о строении вновь пустынь отпускать не указал. Они, архиереи, переведут эти пустыни в монастыри, а на их местах устроят приходские церкви. Предложение 14. На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадях и на листах и столбцах выписки, будто бы из книг Божественного Писания, и продают у Спасских ворот и в других местах, и в этих письмах является многое ложь, а простолюдины, не ведая истинного Писания, принимают за истину и в том согрешают. Особенно же, вырастает отсюда на святую церковь противление. Собор отвечал, что для искоренения этого пусть государь укажет приставить особого человека, а патриарх также изберет особого человека из духовных. Виновных в распространении таких сочинений приводить в патриарший приказ и чинить смирение, а на помощь выборным людям давать стрельцов. По 15-му предложению постановлено, кто станет приносить книги прежних печатей, тем выдавать новоисправленные книги даром. В то время, когда правительство хлопотало, чтоб Святой Церкви не было противления от раскола, пришли известия, что татарские мурзы, имея поместья и вотчины, населенные христианами, принуждают последних к магометанству. Поэтому в 1681 году издан был указ об отписке у мурз и татар, поместий и вотчин, населенных христианами, а испоместить их иноверцами же, мордвою. Если мурзы и татары крестятся, то оставить за ними прежних крестьян и давать им еще жалования, да и мордве сказать, чтобы они крестились все, за что во всяких податях получат льготы на 6 лет. В феврале 1682 года подьячие и приставы ездили по татарским деревням и объявляли мурзам и татарам, их женам, вдовам, недорослям и девкам указ государев, чтобы они упрямство свое отложили, во святую веру греческого закона крестились и били челом государю о поместьях своих и вотчинах до 25 февраля, а которые до этого срока не крестятся и челобите, но поместьях и вотчинах не подадут, у тех поместья и вотчины и всякие угодья будут отняты и розданы тем мурзам и татарам, которые крестились уже и крестятся до 25 февраля. Касательно областного управления. В 1679 году отменены были горододельцы, сыщики, губные старосты, ямские приказчики, осадные, пушкарские, засечные и житничные головы и присылавшиеся из Москвы сборщики. Все их дела велено ведать воеводам, чтоб вперед градским и уездным людям в кормах лишней тягости не было. В следующем году нашли неудобным постановление царя Алексея о переносе дел из одного города в другой по подозрению на воеводу и отменили его. На первом плане по-прежнему стояли денежные сборы. Ни одного года города и уезды не выплатили денег за стрелецкий хлеб, по 2 рубля с четверти пашни, отговариваясь пустотою. В 1679 году бояре приговорили вместо стрелецких денег данных, полоняничных, четвертных, ямских, пищальных, малых ямщин и других мелких денежных доходов положить новый оклад, который должен идти на жалование стрельцам. Но и тут на первый же год явились недоимки. Воеводы пишут, что посадские люди и уездные крестьяне стоят на провиже, но из провижа денег не платят за скудостью, за хлебным неурожаем, за разными неукладными доходами, за 10-ю и 15-ю деньгою, сбиравшимися вследствие турецкой войны, и бредут в рознь в сибирские города. Велено прислать выборных в Москву и расспросить, а чего не платят. Выборные приехали и объявили, что платить никак нельзя сполна. Вследствие этого в 1681 году решено брать стрелецкие деньги по новому окладу, перед прежним субавкою. Эти стрелецкие деньги должны были собирать земские старосты с товарищами и высылать в Москву с целовальниками. Но вопрос не считали решенным, хотели принять какую-нибудь общую, решительную меру. И чтобы взяться за дело получше, разузнать его пообстоятельнее, в декабре 1681 года вызвали в Москву выборных со всего государства, по 2 человека от каждого города, которые должны были привезти с собою окладные книги, чтобы узнать, сколько в городах и властях лучших, средней статьи и младших людей, и поскольку человек в год бывает во всяких службах и податях. В том же 1681 году запрещено было по всей России отдавать на откуп таможни и кружечные дворы, велено им быть на вере. Молодой царь как будто торопился важными мерами, предчувствуя близкую кончину. В то время, как готовились к финансовому преобразованию, князь Василий Васильевич Голицын с выборными из разных чинов служилыми людьми по царскому поручению рассуждали о необходимых ратных преобразованиях. Но понятно, что с первой мыслью о серьезном войсковом преобразовании необходимо соединялась мысль об уничтожении местничества. Давно уже неудачные войны заставили признать несостоятельность русского войска и думать о преобразованиях. Выписали иностранных офицеров и начали составлять русские полки с новым строем, с новыми названиями. Но сейчас же должны были почувствовать, что новая заплата на ветхом рубище мало помогает. Какого в самом деле успеха можно было ожидать на войне при таких условиях? Назначат главного воеводу, наиболее способного. К нему товарищей, также способных. И сейчас же пойдут челобития, что товарищам нельзя быть вместе с воеводою. Надобно или отставить главного воеводу, и на его место назначить неспособного, но старого боярина, отецкого сына, с которым вместе быть можно, или отставить товарищей. Опять людей способных заменить неспособными, но такими, которым можно быть с главным воеводою. Единственный выход, к которому правительство начало прибегать со времен Грозного, это объявление перед походом «быть без мест», объявление, что сделанные для этого похода назначения не будут принимаемы в расчет при местнических столкновениях. При царях Михаиле и Алексее почти все походы были уже без мест, что необходимо приучало к мысли, что рано или поздно указ «быть всегда без мест» заменит повторение указа «быть без мест» перед каждым походом. Неизбежное распространение нового строя и на старые дворянские полки было естественным побуждением к изданию такого указа. И турецкая война была введена и кончилась не так, как бы хотелось. Государство содержало более 150 тысяч одного великороссийского войска, но тягость этого содержания не выкупалась успехом. Мысль о войсковых преобразованиях поэтому необходимо должна была усилиться. Виднее всех бояр, доступнее всех новому по своей образованности, между тем членом одного из самых знатных родов был князь Василий Васильевич Голицын. Ему-то государь указал ведать ратные дела для лучшего своих рати устроения и управления. И с ним у того дело быть выборным стольником и генералом, стольником же и полковником рейтерским и пехотным, стряпчим дворянам, жильцам, городовым дворянам и детям боярским. Это, по-нашему, комиссия назначалась для того. Ведомо великому государю учинилось, что в мимошедших воинских бранях, будучи на боях с государевыми ратными людьми, неприятели показали новые в ратных делах вымыслы, которыми желали чинить поиски над государевыми ратными людьми. Для этих-то новомышленных неприятельских хитростей надобно сделать в государских ратях рассмотрение и лучшее устроение, чтобы иметь им воинские времена против неприятелей, пристойную осторожность и охранение, и что прежде бывшее воинское устроение, которое показалось на боях неприбыльно, переменить на лучшее, а которые прежнего устроения дела на боях с неприятелями имеются пристойны, и тем быть без перемены.